Мы тщимся представить электрон как крошечный шарик, вращающийся по орбите вокруг более крупной группы других шариков – протонов и нейтронов. Но на самом деле они совсем не такие. Электроны не похожи на маленькие шарики. Они вообще не похожи ни на что знакомое нам. Нельзя даже быть уверенным, что понятие похожести по-прежнему имеет смысл, когда мы приближаемся к горизонтам известной реальности. Наше воображение еще недостаточно вооружено для проникновения в квантовый мир. В масштабе этого мира все ведет себя не так, как должна вести себя материя по понятиям привычного нам мира, в котором происходила наша эволюция. Точно так же нам непонятно поведение объектов, движущихся на скоростях, приближающихся к скорости света. Здравый смысл отказывается здесь работать, потому что здравый смысл зародился и развился в окружении, где ничто не движется так быстро и не имеет таких малых или таких больших размеров. Великий биолог Бёрден Сандерсон Холдейн в конце своего знаменитого исследования о возможных мирах написал: «Подозреваю, что Вселенная не только необычнее, чем мы предполагаем, но и необычнее, чем мы в состоянии предположить. По-моему, есть многое на свете, что и не снилось, и не могло сниться каким бы то ни было мудрецам». Мне, кстати, показалось любопытным предположение о том, что цитируемый Холдейном знаменитый гамлетовский монолог обычно декламируют неправильно. Ударение делают на слове «нашим». «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Этой цитатой часто пользуются, имея в виду, что Горацио олицетворяет универсальный образ скептиков и рационалистов. Но некоторые специалисты делают ударение на мудрецах, почти игнорируя наших. В данном обсуждении это, в общем-то, не так уж и важно. Просто вторая трактовка более сходна с какими бы то ни было мудрецами Холдейна. Человек, которому посвящена эта книга, зарабатывал на хлеб, доводя странность науки до комичного. Ниже привожу еще одну цитату из его уже упоминавшегося импровизированного выступления в 1998 году в Кембридже. «То, что мы живем на дне глубокой гравитационной ямы, на поверхности окутанной газовой оболочкой планеты, вращающейся на расстоянии в 90 миллионов миль вокруг огненного ядерного шара, и считаем, что это нормально, вне всяких сомнений, свидетельство колоссального вывиха нашего восприятия реальности». Другие писатели-фантасты, живописуя чудеса науки, вызывали у читателей преклонение перед таинственным. Дуглас Адамс пробуждал в нас смех. Те, кто читал «Автостопом по галактике», вспомнят, например, двигатель на невероятностной тяге. Возможно, смех является наилучшей реакцией на некоторые особо замысловатые парадоксы современной физики. Альтернативой, как мне иногда кажется, являются рыдания. Квантовая механика – эта труднодоступная вершина научного прогресса 20 века позволяет делать поразительно успешные предсказания о реальном мире. Ричард Фейнман сравнил их точность с предсказанием расстояния, аналогичного ширине Северной Америки, с точностью до толщины человеческого волоса. То, что на основе квантовой теории делаются такие точные предположения, по-видимому, означает, что она в определенном смысле верна. Настолько же, насколько верны другие наши знания, включая даже самые банальные факты. И тем не менее, для получения правильных предсказаний в квантовой теории приходится делать настолько странные и таинственные предпосылки, что даже сам великий Фейнман не преминул заметить. Существует несколько вариантов этой цитаты, из которых привожу наиболее выразительную. «Если вам кажется, что вы понимаете квантовую теорию, то вы не понимаете квантовую теорию». Квантовая теория настолько странна, что физикам приходится прибегать то к одной, то к другой из ее взаимоисключающих интерпретаций. Приходится прибегать, в данном случае верное выражение. В книге «Фабрика реальности» Дэвид Дейч описывает вариант интерпретации квантовой теории, предполагающий существование множества вселенных, возможно потому, что самым отталкивающим качеством этого варианта является всего лишь его исключительная расточительность. В нем предполагается существование колоссального, стремительно увеличивающегося количества параллельных, незаметных друг для друга вселенных, обнаружить которые удается лишь в отдельных квантово-механических экспериментах. В некоторых из этих вселенных я уже умер. В нескольких из них у вас есть роскошные зеленые усы и так далее. Альтернативная, копенгагенская интерпретация не менее нелепа. Она не так расточительна, но до отчаяния парадоксальна. Эрвин Шрёдингер придумал о ней знаменитую шутку-головоломку про кота. Кот Шрёдингера закрыт в ящике вместе с механизмом, который убьет его в случае выполнения квантово-механического события. Не открыв крышки, мы не знаем, жив кот или мертв. Здравый смысл подсказывает, что он, тем не менее, должен быть либо жив, либо мертв. Копенгагенская интерпретация противоречит здравому смыслу. Согласно ей, до того, как мы откроем ящик, все, что там есть, не более чем вероятность. Как только мы откроем крышку, происходит коллапс волновой функции квантового механизма. Он срабатывает в ту или иную сторону, и кот становится либо мертвым, либо живым. До того, как произведено наблюдение, он ни жив, ни мертв. Теория множественных вселенных объясняет происходящее в вышеописанном эксперименте тем, что в некоторых из вселенных кот мертв, а в некоторых жив. Оба эти объяснения не имеют смысла с точки зрения человеческой интуиции или здравого смысла. Но самых крутых физиков это мало смущает. Главное для них, чтобы работала математика и экспериментально подтверждались предсказания теории. У большинства из нас следовать за ними не хватает храбрости. Чтобы понять, что же происходит на самом деле, нам никак не обойтись без каких-нибудь визуальных примеров. Кстати, насколько мне известно, Шрёдингер придумал мысленный эксперимент с котом именно с целью наглядно продемонстрировать то, что он воспринимал как абсурдность копенгагенской интерпретации. Биолог Льюис Волперт считает, что заковыристость современной физики – это еще цветочки. В отличие от технологии, наука, как правило, не церемонится со здравым смыслом. Вот вам один из любимых примеров. Каждый раз, когда вы выпиваете стакан воды, существует весьма высокая вероятность того, что по крайней мере одна из проглоченных вами молекул прошла в свое время через мочевой пузырь Оливера Кромвеля. Это лишь простая теория вероятности. Количество молекул в стакане воды неизмеримо больше, чем количество стаканов с водой, которые можно было бы получить, разлив в них всю имеющуюся в мире пресную воду. То есть каждый раз, наполняя стакан, мы имеем в нем довольно представительную выборку существующих в мире молекул воды. Дело тут, конечно, не в Кромвеле и не в мочевых пузырях. Вот сейчас вы и не заметили, что вдохнули тот же атом азота, что когда-то выдохнул третий игуанодон слева от высокого саговника. Разве не прекрасно жить в мире, где такие вещи не только возможны, но вам еще выпала счастливая возможность понять, почему это так? И затем вы можете объяснить это кому-нибудь другому, и с вами согласятся не потому, что это ваше личное мнение или верование, а потому что, поняв ваши аргументы, их невозможно не принять. Вероятно, объясняя причину, побудившую его написать книгу «Наполненный демонами мир. Наука как светоч во тьме», Карл Саган имел в виду именно это. Не объяснять достижения науки кажется мне противоестественным. Влюбившись, человек хочет прокричать об этом на весь свет. Эта книга – мое личное признание в вечной, страстной любви к науке. Эволюция сложной жизни, даже само ее возникновение в подчиняющейся законам физики Вселенной – замечательные и удивительные факты, или были бы таковыми, если не учитывать, что способностью удивляться может обладать лишь мозг, который сам появился в результате этого удивительного процесса. То есть, с точки зрения антропного принципа, наше существование не должно вызывать удивления. И тем не менее, думаю, что выражу мнение всех собратьев по планете, настаивая на том, что факт нашего существования ошеломляюще удивителен. Только подумайте, на одной, возможно, единственной во Вселенной планете молекулы, соединяющиеся обычно в объекты, не превышающие по сложности обломок камня, образовали объекты, по размеру сходные с обломками камней, но настолько сложные, что они оказались способны бегать, прыгать, плавать, летать, видеть, слышать, ловить и поедать другие похожие сложные объекты. А некоторые из них научились даже думать, чувствовать и влюбляться друг в друга. Сегодня мы понимаем, как это произошло, но не понимали до 1859 года. До 1859 года все это казалось очень и очень странным. Теперь, благодаря Дарвину, это просто очень странно. Ухватившись за края узкой прорези паранжи, Дарвин разорвал ее, и внутрь хлынул такой поток ошеломляющий новых, возвышающих человеческий дух знаний, какого до него человечество, возможно, не знало. Сравню с ним разве что сделанное Коперником открытие, что Земля – это не центр мироздания. Великий философ 20 века Людвиг Витгенштейн как-то спросил своего друга, почему люди всегда говорят, что было естественно предположить вращение Солнца вокруг Земли, а не Земли вокруг Солнца? Друг ответил, понятно почему. Зрительно кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. На что Витгенштейн ответил, интересно, как бы зрительно выглядело, будто вращается Земля. Иногда я цитирую это замечание Витгенштейна во время лекций, ожидая услышать смех аудитории. Вместо этого каждый раз ошеломленная тишина.